Господи, мы устремляем очи своего сердца, глаза свои к Тебе, Богу Святому, но нежно любящему нас. И мы просим, Господь, пожалуйста, благослови нас. Мы такие, какие мы есть, у нас есть слабости, у нас есть проблемы, у нас есть даже грехи, Господи, и мы не можем сказать, что мы все решим, а потом придем к Тебе, мы тогда никогда не придем, Господи. Мы приходим к Тебе сразу, помоги нам все это решить, и укажи нам путь, и научи, как идти по этому пути, Господи. Поэтому мы за всем этим приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя, что Ты Бог любящий, нежный, заботливый. Ты есть благодать, Ты есть любовь, Ты незаслуженно одаряешь нас своей заботой. Поэтому мы не просто имеем право, мы имеем уверенность обращаться к Тебе и просить о том, что, в чем нуждается наша душа, Господь, пожалуйста, позаботься о нас сейчас. И помоги нам во время этой проповеди продолжать поклоняться Тебе в том, как мы слушаем, как мы это применяем к своему сердцу, к своей жизни, как мы относимся к Тебе, как мы относимся к истине, которую Ты будешь говорить через Слово Твое. Пожалуйста, Господь, дай нам такую милость поклоняться Тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшняя тема будет, или сегодняшняя проповедь будет продолжением нашего изучения. У нас мы изучаем послание Ефесянам, 6 глава, с 10 по 20 стих. Такая серия о духовной войне христианина. И сегодня уже это 14-я проповедь по этой серии. И в частности мы изучаем духовное вооружение христианина. И мы сегодня 5-я из них будем изучать, это щит веры. Мы будем говорить сегодня о вере, о том, как она играет роль, как щита для нашей битвы. Но перед этим я еще несколько слов хочу сказать. Вы можете открыть, кстати, послание Ефесянам, 6 главу. Но перед этим я несколько слов хочу сказать. Я готовлюсь к этим проповедям и, ну, так или иначе, привыкаю к этой теме. Думаю, что и вы привыкаете. И, в общем, плюс вы знаете, я знаю наперед, какой будет отрывок следующий, какой вопрос. И когда на слуху какая-то тема духовная война, тут два эффекта. Либо ты действительно можешь проникнуться и осознать, что духовная война так и идет, или другой может быть эффект. Ты можешь просто привыкнуть к этим терминам, к этим понятиям и просто слушать, и не так настороженно или не так серьезно относиться к тому, где у тебя есть духовная война. Это очень-очень важно. Для меня это большое благословение, эта серия проповедей, этот текст, который просто я вынужден для того, чтобы проповедовать и изучать. Я намного больше начал видеть духовную войну в своей жизни. Когда мы говорим о духовной войне, то мы говорим о том, что мы сражаемся с реальными силами сатаны. Мы не просто боремся с абстрактным злом, с абстрактными какими-то, ну, с абстрактным влиянием греха. Мы не просто сражаемся с какими-то такими вредоносными философиями или неточными идеями или какими-то заблуждениями. Мы сражаемся с реальными бесами. Люди обычно любят говорить об ангеле-хранителе, который у них есть. В каком-то смысле нужно понимать, что есть и вот эти ангелы, падшие бесы. Не хранители, конечно, они как снайперы охотятся за нами. И мы реально с ними, это реальная война происходит. Сатана разрабатывает, или эти бесы разрабатывают против нас, против тебя, против меня конкретные стратегии, как обмануть так, чтобы действительно разрушить душу, разрушать веру, так, чтобы вводить в грех человека, разбивать его какую-то радость, удовлетворение и так далее, и так далее, и так далее. Ломать его жизнь. У них есть такая стратегия. Мы не живем сами по себе. К сожалению, мы не живем просто перед Богом. Есть еще силы зла, которые тоже находятся рядом с нами, и они атакуют нас. Многие вещи, которые мы списали на случай, на обстоятельства, уж в такой я стране живу, или такие уж люди меня окружают, или таким уж я уродился, или устал. Мы списали на вот это все. На самом деле это была атака сатаны. Атака бесов, и одно из таких моментов, которые он атакует, это заблуждение, это ложь, чтобы мы не думали об этом, чтобы мы списывали эти все атаки на характер, на, там, не знаю, на гены, на обстоятельства, на погоду. Тогда с этим невозможно бороться, просто нужно перетерпеть как-то, и нас это не вооружает, это в боевую готовность это нас не приводит. Ну, это просто общее влияние какое-то абстрактное. Почему я об этом говорю? На этой неделе просто я как-то, видимо, может быть, немножко привык к этой серии, и Бог благословил меня. Два случая произошли на этой неделе, которые отрезвили меня. Случай первый такой. Я узнал, что мой знакомый пастор согрешил против своей жены, был вынужден оставить пасторство. Он в течение года грешил сексуальными грехами, изменил своей жене. Это стало известным. Я не знаю деталей, как это все произошло. Но это человек, которого я довольно хорошо знал и знаю. Сатана атакует и готов разрушать людей. Даже тех, которые достаточно крепки в вере. Вот почему я привожу даже как пастор. Он тоже человек, и это тоже не, он не защищен сам по себе. Это меня отрезвило в очередной раз, что сатана не дремлет, он разрабатывает стратегию. И если подумать, я просто начал размышлять, если бы я разговаривал с ним год назад или два года назад, ну разве я бы думал о том, что, ну, о том, что что-то подобное, я буквально недавно должен был с ним встретиться, это не получилось несколько месяцев назад. Разве я мог думать, что что-то сейчас такое происходит в его жизни? Разве я мог от этого человека ожидать, что, ну, через год вот эта вся его жизнь, которую он имеет, которая очень хорошие вещи, на этом все будет поставлен крест. Это все будет разрушено, его жена будет жестоко атакована теми же бесами через все эти грехи. Он падет, и как он оправится, и что он сейчас переживает, я могу только догадываться, какая продолжающаяся атака сатаны против него. Сатана вводит нас огненными стрелами искушений в какие-то грехи, и потом он нас не оставляет, когда он нас поразил грехами. Он добивает нас чувством вины, он добивает нас отвержением людей, он добивает нас сомнением в том, что Бог принимает нас по благодати, он добивает нас какими-то сомнениями в том, что спасен ли я, могу ли я обратиться ко Христу, могу ли я ожидать, что даже этот грех будет прощен. Он не оставляет, он добивает, он бьет до последнего издыхания человека, до последнего вздоха. Это то, что происходит. На этой неделе еще одно событие произошло, наверное, я уже, может быть, в конце расскажу о нем. Но когда это произошло, я просто начал думать о том, что война идет. И нужно действительно вооружаться, и нужно воевать против сатаны, иначе мы пойдем. И я когда-то в проповеди сказал такую фразу, которая была для меня просто... Это такой мой анализ, который меня очень сильно и встревожил, и сильно, ну, насторожил меня. Анализ такой, я посмотрел на многих своих знакомых, которых я знаю. На протяжении, я уже почти 22 года христианин. И уже много-много людей я знаю, которые шли по пути рядом со мной. Кто-то был очень-очень близко, кто-то чуть подальше, кто-то еще дальше был. И я сделал такой вывод, что путь мой, и я так понимаю, что путь христиан, вот они по нему идут, потом оборачиваются, смотрят, и они видят, что этот путь усеян погибшими или погибающими христианами под атаками сатаны. Они ранены, их раны гноятся. Они не могут обрести вот этой полноценной жизни во Христе, этой радости, потому что сатана их атакует, и они падают, и разрушаются. И поэтому я ничем не лучше их, и поэтому это настораживает меня. Этот анализ меня сильно насторожил. Песня, которую мы поем, «Бог мой, храни меня», еще сильнее стала для меня такой значимой. Я не могу положиться на себя, я не могу положиться на годы своего христианства, я не могу положиться на свое образование, я не могу положиться на свои познания Бога, на все достижения какие-то благословенные, которые были в христианской жизни. Я ни на что на это не могу положиться. Я вижу людей, которые имели столько же, сколько я, больше меня, и они падают. Поэтому, Бог мой, храни меня, защити меня, Господи, я уповаю на Тебя, Ты надежда моя. Духовная война идет, это серьезно, и поэтому давайте прочитаем текст, который пусть отрезвляет нас. Ефесянам 6 глава с 10 стиха. Наконец, в конце послания он пишет о многих-многих истинах и говорит, вы будете применять их вот в такой ситуации, не в мирное время, и не на курорте, где все включено и все оплачено, и все ради вас. Вы должны применять все истины, которые описаны в Ефесянах выше, на поле боя. Вот что представляет ваша жизнь. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Первое оружие. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Если вы не облечетесь, вы не сможете стоять против них. Потому что наша брань, или потому что война у нас, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в Поднебесной. Для этого, чтобы устоять, чтобы стать против, для этого примите все оружие Божие. Примите, возьмите его, потрудитесь, чтобы оно стало вашим родным оружием. Подгоните его под себя, научитесь им пользоваться, разберитесь в нем, примите его, все оружие Божие, дабы вы могли противостать. Не примите, вы не сможете. Будете жить в иллюзии, все нормально, но наступит момент, когда вы будете поражены. Дабы вы могли противостать в день злой. День этот будет, как мы в песне «О благодать спасен тобой, ты провел меня через черные дни». День злой, тьма. Чтобы вы могли противостать даже в день злой и все преодолев, устоять. Не остаться полуживым на поле боя, но стоять и двигаться вперед. Итак, станьте, припоясавшись истиной. Не сидите, не лежите, не в развалочку где-то облокотитесь, но станьте, приготовьтесь к вооружению, к борьбе и припоясавшись истиною, то есть, когда будете становиться, то есть, станьте, это повеление, это обратите внимание на этот глагол, он повелевает «станьте», и как станьте? Припоясавшись истиной, это еще одно вооружение, второе, облегшись в броню праведности, еще одно, и обув ноги в готовность благовествовать мир. То есть повеление здесь «станьте», а припоясавшись, облегшись и обувшись, это как бы само собой разумеется. Это минимальное обмундирование, которое на солдате должно быть, это то обмундирование, в котором он обычно находился, это то, в котором он большую часть своей жизни военной проводил. Дальше он говорит, а прежде всего, или в другом переводе, апаче всего, а прежде всего возьмите щит веры. И вот здесь вы видите, уже повеление идет. То есть станьте, 14 стих, и 16, возьмите. То есть когда вы встаете, на вас уже это по идее все есть. Возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Этот стих сегодня будет темой проповеди или сутью проповеди. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Можете посмотреть картинку, которую которая показывает римского воина со всем его вооружением, с перечислением этих оружий, которые там есть. Есть у нас картинка или не очень? Есть, да? Первое вооружение – могущество Бога, ремень истины, второе – броня праведности, четвертое – обувь благовествования, это то, что мы изучили, это половина. Теперь вторая половина – щит веры, пятое – шлем спасения, меч слова и молитва. Несколько слов еще об этом. В 16 стихе написано «прежде всего» или «паче всего», да? То есть патчи – это старый язык просто. Прежде всего, это то, как мы разговариваем сегодня. То есть подчеркивается, что Бог вот 16 стиха говорит еще другое вооружение, на котором такой акцент ставит. Причина в том, что пояс, броня и обувь воины постоянно носили, а щит, шлем и меч они одевали в особенных ситуациях. Когда уже схватка началась, там, или в каких-то особенно опасных ситуациях, даже разные щиты были, мы на это посмотрим, для разных ситуаций. И вот эти слова «паче всего» Бог через них призывает нас отнестись с особым вниманием к тому вооружению, которое чуть ниже описано. Бог призывает как бы приложить особенное старание, чтобы взять щит веры. И здесь даже два раза призыв «возьмите, возьмите» в 16 и в 17 стихе. То есть призыв «возьмите это, потому что вы можете этим не пользоваться». Это может быть, вы можете знать об этом, но это может быть не вашим вооружением в вашей ежедневной жизни. Поэтому еще больше такое сосредоточение нашего внимания на этих истинах. Мы посмотрим с вами на несколько вопросов, три вопроса. Что значил щит для воина римского? Потом мы разберемся, что такое вера. Попытаемся разобраться. Очень большое понятие, я когда готовился, сложно. Очень много тут есть граней. И последнее, мы еще посмотрим, акцентируем, как это применять в наших духовных битвах. Что значил щит для римского воина? Вы можете посмотреть. Щиты были разные. Довольно, ну, их несколько было, но в частности два таких самых основных было. Первый щит, вот такой вот круглый, который где-то 60 сантиметров был в диаметре, то есть приблизительно вот такого размера, и закреплялся на левой руке при помощи кожаных ремней, довольно легким был, использовался в ближнем бою для того, чтобы, если мечом наносится удар, можно было защититься, и в другой руке был меч, которым, короткий меч, которым можно было атаковать. То есть это рукопашная схватка. Второй вид щита, это как раз тот, который в этом тексте, который мы читаем, этот щит имеется в виду. То есть не этот маленький щит подразумевается, но другой щит, большой. Туреос называется он. Это был щит шириной в 75 сантиметров и высотой в 1.5 метра. Вот я не помню, я, по-моему, 1.70 м или что-то около этого роста. На жену смотрю, я забыл, сколько я рост. То есть ну, вот мне он был бы вот такой приблизительно. То есть и в ширину он был бы вот такой. То есть это практически все бы мое тело закрывало, только бы голова была бы над щитом. Этот щит был предназначен для того, чтобы защищать все тело воина. Этот щит делался обычно из цельного куска дерева, то есть он вырезался, и снаружи он обшивался металлом или такой очень, очень плотной кожей, довольно твердой кожей. Воины, которые носили эти щиты, они обычно, когда было построение военное, они были впереди, и они, как бы, вот передняя фаланга такая, иногда протяженностью в 1.5 километра была. И они стояли вот перед полем боя 1.5 километра, щиты спереди, они защищались от стрел или в ближнем бою уже, чуть поближе точнее, от копий. И за ними стояли уже другие солдаты, которые эти щиты не держали. Они уже были с маленькими щитами, и это были или вообще без щитов, это были лучники или солдаты, которые с мечами в ближнем бою сражались. То есть они защищали лучников, а лучники стреляли в это время. Любой, кто находился позади вот таких вот больших щитов, был защищен и от шквала стрел, и от копий. И вы можете увидеть некоторые фотографии, так называемая, по-моему, черепаха. То есть это то, как римская какой-то отряд мог двигаться вперед, закрывшись со всех сторон и даже сверху, чтобы подойти достаточно близко либо к другой армии, либо даже подойти к воротам, которые нужно было осаждать, и сверху сбрасывались и камни, и стрелы летели. Поэтому они этими щитами достаточно сильно защищались. Мы еще в этом тексте читаем, что этот щит, он мог угасить или погасить все раскаленные стрелы. Это то лукавого. Но в этих битвах первого века, там использовались действительно такие стрелы, наконечник обматывали какой-то, ну, как тканью, холстом таким, смачивали в смоле, и потом перед тем, как пустить стрелу из лука, ее поджигали, стреляли. И такие раскаленные или горячие стрелы летели на войска противника. Когда эта стрела попадала, ну, например, в человека или даже в щит какой-нибудь, или в какое-нибудь, может быть, деревянное сооружение, катапульта, например, то когда она попадала, эта смола разбрызгивалась, она горела, она не успевала сгореть за там, полет несколько секунд. Она разбрызгивалась, и с одной стороны человек был ранен стрелой, и с другой стороны он горел в этот момент. То есть это болевой шок, он не может остановиться. А еще если они были в обмундировании, в этих вот, в броне, эта смола могла просто заливаться куда-то внутрь, в какие-то щели попадать и там гореть. То есть это довольно трудно потушить. То есть это было очень сильное такое, ну, такое, такая атака. Можем себе представить воина, который, может быть, даже стрела в него не попала, но он просто обгорел. Представьте, как, ну, почти невозможно сражаться, когда ты обгорел. Еще если на твое лицо попало. И в этом смысле самой надежной защитой от таких раскаленных или горящих стрел как раз служил этот туреус. Этот щит, который сверху покрытый металлом или кожей, и кожу мочили в воде перед боем, так что когда попадала туда смола, она не могла зажечь сам этот щит, и таким образом они погасали эти стрелы. Можем подумать немножко сейчас о раскаленных стрелах. Здесь написано «все раскаленные стрелы лукавого». Сатана, он здесь назван лукавым, то есть хитрым, обманщиком, тем, который ищет лазейку, ищет где-то вот эту щелочку, где-то между латами, которые на нас надеты, на этой броне, чтобы туда запустить, ну, если не стрелу, то хотя бы смолу горящую. Что это может быть в нашей жизни? Скорее всего, то есть это, ну, такая довольно сильная, ну, агрессивное такое нападение, очень опасное для человека. Поэтому можем это сравнить в духовной войне христианина с искушениями. С такими специфическими искушениями. Есть какие-то общие искушения. Мы живем в мире, который, ну, не почитает Бога, например. И это уже, в общем, нас к Богу не тянет. Этот мир пропагандирует там материализм. Или там, если тебе больно, там не терпи, там врежь ему. Или там разведись, не терпи. Ну, такие разные вещи. То есть это такое общее влияние. Но в нашей жизни есть искушения, которые прямо в наши сердца ранят нас. Очень сильные удары наносят нам. Скорее всего, такие специфические или сильные огненные искушения, это будут такие искушения, в которых, в каких-то наших слабостях, в каких-то, где-то мы, может быть, уже были запятнаны, где-то нам тяжело, где-то у нас, может быть, рана есть, исходя из нашего прошлого. Где-то, где мы ослаблены, это такие грехи, которые сильнее разрушают нас, чем другие. То есть другие, ну, например, если бы сатана меня искушал, пойди ограбь банк, ну, он меня не будет этим искушать, ну, для меня просто смешно. Хотя бы смешно, потому что я не знаю, как это делать, и это очень сложно. Хотя бы только поэтому. Он, ну, тем более, это, в общем, мне неинтересно, грабить банк. Вот если бы другие вещи, там, не знаю, поедь там и поотдыхай где-нибудь, вот это интереснее мне, чем ограбить банк. То есть, что-то такое, какие-то такие слабости, и вот именно туда, как бы в сердце наше стреляет этим искушением сатана, для того, чтобы разрушать наше сердце, нашу душу перед Богом, наши отношения с Богом, может быть, нашу чистоту, чтобы наша совесть была постоянно, знаете, как под камнем жила, под бременем, под железобетонной плитой все время давила на нас. Может быть, нашу семью разрушать, может быть, наше служение разрушать. Подбивать, как бы делать подсечку всему нашему христианству, чтобы оно было такое, кое-какое. Для кого-то, вы можете подумать, для кого-то это могут быть сексуального плана искушения. Для кого-то это может быть самым жгучим искушением. И вот эта огненная стрела летит именно туда, и там человек падает. Именно там он должен за щит веры схватиться, и дальше мы будем говорить меч и шлем, он должен взять это, он должен пользоваться. Но щитом веры особенно, когда раскаленные стрелы летят. Для кого-то это может быть романтика. Кто-то очень любит просто попасть в романтические ощущения внутренние, эмоциональные, которые потом ведут куда-то. Даже это может быть человек женатый или замужем. Он может вспоминать там, не знаю, первую любовь свою или кого-то увидеть, или подумать, и просто позволить, ну, упиваться этой романтикой. Для кого-то это может быть лень. Самое слабое его место, и он постоянно погибает там. Для кого-то это может быть раздражительность, или сильнее гневливость, или еще сильнее крик, или даже ярость, или даже истерика. У кого-то это происходит в жизни, у кого-то доходит аж до истерики, у кого-то чуть меньше, но кто-то может особенно быть раздражительным, гневливым, резко разговаривающим, грубым, и это то, куда раскаленная стрела летит. Мы можем думать, помните, когда мы эту серию начинали, это было осенью, мы тогда пытались разобраться суть духовной войны. Люди обычно склонны под духовной войной понимать, ну, что-то типа экзорцизма. Вот у кого-то бес, его нужно изгонять, вот она, бесовщина. А я что, я просто поленился. Ну, что я раздражился? Ну, такой у меня темперамент, я экспрессивный человек. То есть совсем мы не видим здесь вот эту самую пекло этой духовной битвы. На самом деле она здесь. Для кого-то это может быть лукавство, кто-то привык хитрить, кто-то привык быть нечестным на работе, нечестным в том, когда вы что-то, может быть, покупаете или продаете, или какими услугами вы пользуетесь. Это может быть не очень законно, но это ваше слабое место. И сатана вам дает возможности, предлагает варианты, искушает именно там очень сильно. Для кого-то трудно отдать долги, кому-то трудно расстаться с деньгами, и сатана там искушает. Ничего, они потерпят, или нужно помочь человеку финансово, но я, как бы, мне самому мало, мне всегда мало. Для кого-то это самолюбие, эгоизм, если ты затрагиваешь, человек вспыхивает. Для кого-то это критицизм. Он просто смотрит очень скептически, он все подозрительно воспринимает, он критикует, или даже, может быть, дальше, он сплетничает, он говорит о том, о недостатках других людей. И для него это самое слабое место. Он, для него это как выпить сладкий напиток какой-то, это поговорить о чьих-то проблемах, с кем-то обсудить, обсмаковать это. Для кого-то слабым местом может быть излишний нереалистичный оптимизм, когда все будет нормально, когда ситуация говорит, не будет проблемы, а человек, нет, все нормально. И сатана будет, да, все нормально, нужно мыслить позитивно, нужно не депрессовать. Для кого-то это может быть обида, непрощение, кто-то очень легко обижается, не прощает, чувствует, со мной поступили так несправедливо, думает, это завладевает его сердцем. Для кого-то это гордыня. Кто-то не может попросить о помощи, кто-то не может принять помощь, кто-то не может принять обличение, кто-то не может прислушаться к какой-то ситуации. Для него это сильно ранит его, он хочет о себе высоко думать. Кто-то хочет быть очень независимым, это элемент гордыни. Для кого-то желание все контролировать или властвовать, может быть, в своей семье или на работе и так далее. Для кого-то это может быть нерешительность и страх, это слабое место, куда сатана запускает стрелы. Человеку нужно уже быть смелым, ему нужно идти вперед, ему нужно делать такой рисковый шаг, поступать по вере, выходить из зоны комфорта, а он осторожничает и осторожничает. В общем, этот перечень не остановить. То есть я просто скажу «и так далее». Эти слабые места это как раз то, куда сатана запускает раскаленные стрелы. Стрелы, которые очень эффективно нас поражают. Вопрос, который у вас уже крутится в голове, должен крутиться в голове. А что у меня? Если не закрутился такой вопрос, то вам нужно этому научиться, потому что тогда богатство, наставление, большая часть или чтение Библии мимо вас пролетает. То есть как это со мной? Господи, ты мне говоришь эти истины для меня, чтобы я перед тобой жил по-другому. Поэтому этот вопрос должен циркулировать. Какая у меня большая слабость? Где я особенно слаб? Где сатана особенно меня атакует? Где эти раскаленные стрелы летят? Например, это может быть страх, последнее, что я говорил, нерешительность. Хорошо. Какой ложью он атакует меня? Какими предложениями, вариантами он меня атакует, чтобы я был нерешителен и не выходил из зоны комфорта? Чтобы я боялся двигаться вперед. Чтобы, если это мужчина, например, чтобы я не играл мужскую роль лидерскую там, в браке, например. Или вне брака, в церкви. То есть, какую ложь конкретно он мне несет? И второй вопрос. Это важно исследовать. Ну, я нерешительный человек. Ну и что с этим делать? Пойдите поотжимайтесь 10 раз, может быть, поможет. Или прочитайте Матфея 15 раз по диагонали, сработает. Прочитайте молитву Отче нас 18 раз, получится. Ничего не получится. Потому что это все как мантры будут. Нам нужно понять атаку сатаны, ложь, которую несет наше сердце. И с другой стороны, тогда мы сможем ответить на вопрос, как же мне поднять щит веры? Другими словами, во что я должен верить, чтобы эта ложь была побеждена и вытеснена из моего сердца и не контролировала меня? В какие истины я должен поверить? Какие истины я как щит должен поднять перед собой, чтобы эта ложь ударилась об истину и отвалилась просто вниз и не ранила меня? Потому что я верю в эти истины. И то, что ты мне говоришь, глупость, я в это верить не собираюсь. И вот я защищен. Хотя сердце так тянется к этому, я так привык в это верить, но я полагаюсь на истину. На какую конкретно истину? Во что мне нужно здесь верить? Если верить абстрактно, то и результат будет абстрактный. Где-то там я верю абстрактно, щит у меня есть, у меня все нормально, как бы я верующий человек. Кто сейчас у нас не верующий? У нас все сейчас верующие. Но я даже в церковь хожу, я очень верующий. Щит у меня есть, но стрелы меня поражают. Поэтому нужно конкретно понимать, где сатана меня атакует, где слабое место, как он меня здесь атакует, какой ложью, к чему обычно, о чем я обычно переживаю, о чем я обычно думаю. Если я обидчивый человек, что именно меня задевает? Почему я обижен? Кто-то обижен, потому что ну, я ему столько сделал, а он мне отплатил вот так. Это больше его задевает. Кто-то обижен по другой причине. Да не важно, со мной ты этим там опорочил, там, не знаю, там, обидел моих там, близких этим самым. Ну и так далее. То есть какие-то вещи такие. Поэтому думайте об этом. Мы ответили на первый вопрос, что из себя меч, щит, точнее, представлял. И разобрались немножко со стрелами. Теперь ответим еще на один вопрос. Что такое вера? В чем ее сущность? Когда я ехал на собрание, я спросил жену. Я говорю, сегодня будет проповедь «Щит веры». Как тебе кажется, что у тебя на сердце? Какие у тебя ожидания? Вот есть какое-то предвкушение? Эх, какая тема удивительная. Или так? Она говорит, ну так. Я почему ее спросил? Потому что я в свое сердце посмотрел. И я подумал, я бы, наверное, так именно и воспринимал. Ну, это ж вера, мы все это знаем. Ну, мы ж верующие люди, то есть про веру столько написано. Мы называем, или Библия нас называет верующими. То есть не там, ну, есть, конечно, много терминов, но, в общем, но верующие очень часто. То есть это как некая основная характеристика человека, христианина. Поэтому он называется или там, ученик Христа, последователь Христа или верующий. Поэтому как бы такие ожидания. Но на самом деле вера это намного более глубокое и чудесное понятие, чем мы привыкли ожидать. Поэтому это нужно исследовать. Некоторые вещи я буквально только поделюсь с вами. Нет возможности все стороны исследовать веры. Их много очень. Сначала некоторые общие факты. Просто и потом мы один отрывок очень подробно исследуем. Некоторые общие факты. Первое. Вера играет ключевую роль в духовной жизни с Богом. Ключевая роль. Это не второстепенное понятие. Смотрите, Библия говорит о вере очень много. Библия акцентирует внимание наше на вере. Я думаю, что люди, даже которые не помнят, ну, мало помнят отрывков из Библии, наверняка про веру что-то вспомнят, какой-то отрывок. Иисус много говорил о вере. Иногда он говорил о вере настолько, ну, хотел настолько это подчеркнуть, что даже, ну, так, ну, интересно говорил. Мы просто сейчас один отрывок посмотрим. Это Матфея 9 глава с 20 стиха. Матфея 9, 20, 22. Это не вся даже история. Иисус идет в одно место, чтобы исцелить ребенка. И вот по дороге, и вот женщина 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Она верила, что если прикоснется к одежде, даже к одежде Иисуса Христа, то она выздоровеет. И в другом тексте, в другом Евангелии Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне, ученики говорят, Господи, о чем ты говоришь, толпа теснит тебя. Кто? Да все прикоснулись. А Иисус почувствовал, как из него вышла сила, и он как бы, он ждет, кто прикоснулся ко мне. Он знает, что кто-то должен из толпы откликнуться, кто прикоснулся не случайно, а с намерением. И эта женщина призналась. И потом он говорит ей, Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзай, дочерь. Он говорит, дотя, дерзай, ты на правильном пути, все очень верно, ты поняла. Бог открыл тебе вот то, что тебе нужно. 12 лет ты бегала по врачам. Написано, она источила или растратила все имение свое. Может быть, была очень богатым человеком. И говорит, и ничего не получила. И в конце концов пришла к пониманию, что Господь должен мне помочь. Мне Спаситель нужен. 12 лет она не могла понять эту вещь. Мне Господу нужно. Она жила надеждой и верой во что-то другое. Вот этот врач мне поможет. Вот это лекарство мне поможет. Это ноу-хау, это современные высокие технологии. Вот этот травник мне поможет. Вот такой правильный там какой-то стиль жизни мне поможет. Это все нормальные вещи. Я не призываю не идти к докторам или там неправильным стилем жизни жить, там не спать или что-то такое. Но можно возлагать на это надежду свою постоянно. А это всего лишь инструмент, который может помочь, может не помочь. Бог решает, поможет или нет. Даже лекарство должно вылечить, может не вылечить, потому что Бог хочет что-то с нами говорить. И в конце концов 12 лет проходит, и она понимает, мне же Господу нужно. Иисусу в это время уже за 30, то есть волхвы приходили к нему лет 30 назад, и я постоянно напоминаю, волхвы и с другой стороны месяцами шли ко Христу, потому что они поняли, мне Господу нужно, мы должны прийти и поклониться перед младенцем. Он нам ничего не скажет, ничего не даст, мы просто ради Господа должны поклониться и дары ему принести. Они поняли главный вот этот фокус. Поэтому Иисус говорит, дерзай, дочь моя, ты молодец, ты правильно. Столько фарисеев, столько священников совсем это не поняли. Ты простая, изможденная болезнью, ты поняла это великое приобретение. И смотри, потом он говорит, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Смотрите, удивительная фраза. Иисус говорит, вера спасла эту женщину. Это не совсем правда. Вера не может спасти сама по себе. Мы можем отойти в уголок и очень сильно настоит 5 человек, накачаем друг друга, аутотренингом займемся, самовнушением займемся, сильно поверим и исцелимся, нет. Будем еще провозглашать, я здоров. Ничего не изменится. Вы можете подойти к реке и сказать, я пройду по воде. 2 месяца можете там лагерь разбить, все уже накачаны, все будут готовы, и пойдете по воде с моста, и все погибнете, и утонете, если плавать не умеете. Ничего не изменится. Вера сама по себе, она ничего не даст. В ней нет никакой магической, мистической силы, какой-то духовной силы. Вера – это всего лишь согласие с определенным фактом, который не очевиден в материальном мире. Ну, например, мы с вами здесь вот в этом здании находимся. И мы верим, что здесь потолок сделан по всем технологиям, и он не обрушится. Мы в это верим с вами. Никто не может сейчас опытным путем проверить это. И материально перед входом, смотрите, проверили, видите, не упало, продержится еще там несколько часов, заходим. Нет, мы каждый раз заходим, и мы верим просто, что это все сделано хорошо. Ну, на самом деле, мы с вами должны верить не только в то, что хорошо сделано, потому что может быть плохо сделано, мы верим в Бога, который даже плохое может проконтролировать. Но даже в обычной жизни мы верим. Но смотрите, если здесь плохо сделан потолок, как бы сильно мы ни верили, он упадет. Потому что он держится не верой, а там взаимосвязями между молекулами, между крепежами и так далее, и так далее. Вот это реальность. Поэтому вера – это признание реальности, которая не очевидна на первый взгляд. Вот что такое вера. Мне очень ранит, как большинство людей, особенно по телевизору, всякие там и христиане, или называющие себя христианами, и атеисты говорят, что вера и знание – это разные вещи. Это просто нужно верить, это душой. Это как душой? Это как-то вот все так натереть, чтобы тепло стало здесь, и вот я верю. Это нигде Библия не призывает такой вере. Она не призывает к переживанию некоторому, которое мы, вот Бог мне сказал, вот я сейчас чувствую, вот да, вот я верю. Библия к этому не призывает. Библия дает нам факты, определенную реальность описывает. Мы из-за определенных других фактов доверяем Библии. Не просто так, это Библия, религиозная книжка, я приложил, мне помогло. А если бы я родился в другой стране, приложил бы другую книжку, верил бы в другую. У нас есть объективные факты, почему мы считаем Библию абсолютно исключительной книгой во всем мире, в сравнении со всеми религиозными книгами. Она обладает действительно, есть факты, как сбылись пророчества, с какой точностью она дошла. Она несравнима ни с другими никакими книгами. Это я говорю не потому, что я пастор, не потому, что христианин. И для того, чтобы верить, мне это нужно было, чтобы еще уверовать. И поэтому мы верим в эти, верим, у нас есть фактическое основание доверять Библии, потом мы читаем, Библия открывает нам реальность, и мы верим ей. И если мы неправильно поняли, то как бы сильно мы не верили, мы проиграем. Нам нужно правильно понять, что здесь написано, тогда это твердое основание для нас. Поэтому, но Иисус так не говорит здесь. Ну, кто спас ее? Кто ее исцелил? Иисус ее исцелил. Но он поворачивается к ней и говорит, дерзай, дочь моя, вера твоя спасла тебя. Хотя на самом деле я спас тебя, потому что ты поверила. Я тебя благословил. Только сила у Бога исцелять. Но он подчеркивает здесь средство, которое соединило эту женщину и Бога, желающего благословить ее. И он подчеркивает веру, его так сильно подчеркивает. Итак, вера играет ключевую роль в духовной жизни. Библия очень сильно это подчеркивает. Заметьте еще один факт. Это нужно заметить, это незаметно обычно. Бог решил использовать именно веру. Вы никогда не думали об этом? Ну, вот как вера, вера, мы привыкли. Но почему вера? Могло быть что-то другое. Бог сказал, если ты поверишь мне, то я тебя исцелю. Или я тебя спасу от ада, если ты поверишь в Евангелие, поверишь сутью Евангелия Иисус и жертва на Голгофе, на кресте. И если ты поверишь, вот это единственное основание, если ты правильно поверишь, правильной верой спасительной, то это даст тебе, засчитает тебе прощение грехам, ты помиришься с Богом, я тебе сделаю своей дочерью или сыном и так далее, и так далее. Ты будешь со мной в небесах. Бог решил использовать веру человека, чтобы дать ему благодать спасения или благодать каких-то благословений. Подумайте, Бог мог бы решить другое средство использовать. Ну, может быть, подумайте, он мог бы использовать физические упражнения. Это смешно, но почему он не мог? Он мог бы. Человек, который отжимается 50 раз, я этого человека спасаю. Для женщин, для мужчин, например, 300 раз. Человек должен поупражняться там что-то, или может быть меньше. Или может быть он мог использовать количество добрых дел, если ты сделаешь. Или он мог использовать монашество, ты должен оставить все и закрыться в келье, просто там жить. И 3 года, если так проживешь в одиночестве, то ты будешь спасен. Или Бог мог использовать какие-то религиозные обряды, которых было много, кстати говоря, в Ветхом Завете, но они не могли спасти человека. Однако Бог решил использовать именно веру. В этом есть колоссальная мудрость Божья, об этом стоит размышлять. Почему Бог решил использовать веру? Почему именно вера нас соединяет с Богом и с благословениями Его? Я думаю, что причина в том, что вера достигает в человеке очень многого, что Бог хочет в нем достичь. Например, физическими упражнениями мы можем их сделать, вообще не думая о Боге. Просто отжался и все, и получил то, что захотел. Даже религиозные обряды так можно делать. Просто ты пришел, ты их сделал, и в принципе неважно, как ты к Богу относишься, доверяешь ты ему или нет, как ты видишь его достойным доверия или нет, готов ли ты ради него рискнуть, чем-то пожертвовать или нет. Это все не нужно. Ты просто пришел, сделал религиозный обряд и получил, как из автомата, то, что тебе нужно. Твое сердце, твое отношение к Богу здесь не играет никакой роли. А вера обязывает тебя изменить свое отношение к Богу. Вера обязывает тебе сказать, что Бог – это Бог, а я – это просто творение. Вера обязывает тебя доверить больше Богу, чем себе. Особенно в критические ситуации, особенно в каких-то страданиях, чтобы нам помог Бог, нам нужно действительно, когда вся душа кричит, мне нужно облегчение, я его хочу получить любой ценой, ценой там грехов или ценой самоконтроля своего, своей дисциплины, а Бог говорит, ты не решишь это, если ты не доверишься мне. И вот здесь нужно отложить себя в сторону и довериться ему. То есть это большой процесс, который достигается в нашем сердце посредством того, что Бог фокусирует нас на жизни верой. Это не, еще раз подчеркну, это не примитивное просто почувствовать что-то или просто сказать, ну, голова и душа или сердце – это разные вещи, кого можно много говорить, а нужно верить вот как-то душою. Это очень свойственно славянам вообще. Мы душою, вот это тогда искренно, а не там теория в голове. Но это просто переживание. Вера – это позиция, это уверенность в каком-то факте, в какой-то реальности. Это то, к чему ведет Бог. И этот факт или эта реальность – это то, кто есть Бог. Мы должны его познавать. Поэтому Бог использует веру. Поэтому еще раз скажу, заметьте, что Бог решил веру использовать. Вера требует, чтобы мы познали самого Бога, что Он достоин доверия, чтобы Он выше, чем мы, величественнее, чем мы. На Него можно положиться больше, чем на себя, чем на свой опыт, на Его мудрость, чем на свою мудрость. Нужно развивать с Ним взаимоотношения. И это ты не достигнешь физическими упражнениями, отшельничеством, обрядами. Все это можно сделать без познания Бога, внешне, формально. А верить невозможно без познания Бога. Представьте себе ситуацию, я как-то пример этот рассказывал, вы, на самом деле это не мой пример, но хороший. Вам нужно купить билет в другой город, вы идете в кассы, железнодорожный вокзал, то есть вокзал, все, поезда, слышите там гул, запах, вы приближаетесь, и какая-то бабушка семечками торгует. Говорит, сынок, а что, куда тебе? Так мне в Ровно. А так у меня есть, давай. Тебе на когда там? На тогда. Раз, так достает тетрадку свою в клеточку, отрывает листочек и пишет ему, значит, как тебя там зовут? Там, Коля. Коля, да Ровно. Там такая, такой-то путь, все. С вас 100 гривен. Дешевле, чем в кассах, между прочим. Это то, как сатана нас, кстати, искушает. Ну, мы не поверим в это, правда? То есть, это как бы, бабуля, давайте лучше семечек куплю, как бы не хочу вас обижать, ничего. То есть, и мы пойдем в кассы, где касса сама уже излучает какой-то авторитет, нам дадут билет, который там водяные знаки на нем определенно, и то он может быть поддельный, да, мы еще там можем как-то проверить. Но там есть много атрибутов, которые говорят нам о том, что этому можно доверять. Там сидит кассирша, может быть, в форму даже одета железнодорожную и так далее. То есть мы можем видеть разные факты реальные, на основании которых мы можем довериться ей. А бабушке не можем довериться. Хотя она может быть милее, а та злая сидит в кассе. Но мы ей не можем довериться, потому что у нее нет атрибутов. То есть мы не можем просто как-то там верить сердцем. Нам нужны конкретные факты, чтобы мы доверяли. Никто, кто хочет верить душой как-то, душою в брак, хотя вступают в брак душой. Ну, на работу душой, хотя и на работу душой люди устраиваются. Им обещают золотые горы, все будет нормально, они идут, а потом, оказывается, это был испытательный срок, полгода, не платили зарплату. Есть и такое. Но все-таки после этого мы, когда устраиваемся, мы смотрим, да? Мы обращаем внимание на эти вот признаки и атрибуты, чтобы довериться. Нам нужны факты. Вот точно так же вера. Без познания Бога, без того, чтобы увидеть, что Ему можно доверять, нам трудно верить. Всегда, когда мы не верим, мы Бога представляем себе не таким, какой Он есть, то есть недостойным доверия. А себя видим достойным доверия и выбираем свои варианты. Вера не должна быть слепой, фанатичной, вера не должна быть беспричинной. Вера всегда должна стоять на двух основаниях. Факты, которые позволяют нам сформировать полное доверие Божьему Слову, и отсюда уже черпая познание о Боге, мы доверяем, мы должны, это второе основание, мы должны знать, кто такой Бог. Бога узнаем мы через Библию, поэтому мы должны иметь основание ей доверять. Полностью доверять. Каждому слову. И с другой стороны, мы должны доверять через это Богу, который открывается нам через Писание, чтобы доверять Богу. Потому что верить мы должны Богу. Мы не можем верить полностью, особенно в сложной для нас ситуации, если объект доверия, то, кому мы пытаемся доверить, нам не знаком. Мы его плохо знаем, мы его, может быть, плохо понимаем. То, какой он, как бы показывает нам, что он недостоин доверия. Мы не можем верить. Еще такой момент. Без веры мы не сможем жить. Я это продемонстрировал. Очень многие вещи мы делаем, основываясь именно на вере. Все атеисты – верующие люди. Они верят, что поезд доедет из Киева в Ровно, именно в Ровно, потому что билет написано в Ровно. Он не думает, что завтра я проснусь и на Камчатке окажусь. Что-то не, там, ну, на Камчатке невероятно, ну там в какой-то другой совсем, в Чернигове, в другой стороне. То есть он понимает, что он верит, он не может это проверить в данный момент, потому что, ну а вдруг сейчас именно происходит какой-то всемирный обман, или может быть это розыгрыш сейчас происходит, может быть это какой-то, вот люди выходят, помните, что-то делают, я забыл, как это называется, молодые люди, подскажи. Флешмоб может быть это, да? Все организовано, это флешмоб, скрытые камеры, смотрят удивление человека, и потом говорят, там, летайте самолетами Аэрофлота, не доверяйте поездам. Это может быть. Но он все-таки говорит, ну, это невероятно в это верить. То есть момент веры. И этого очень много в нашей жизни. Мы когда едем, кстати, вот заметьте еще такой факт, когда мы едем на машине или там на автобусе, мы все с вами верим, что люди, которые сидят в других машинах за рулем, не выйдут на встречную полосу и не будут стремится врезаться в нас. Почему мы так верим? У нас есть факт. Мы знаем, что у людей в сердце есть очень большая ценность – самосохранение. Они не готовы делать какой-то веселый там, прикол за счет того, чтобы убивать себя. Пошутить над кем-то в автобусе, убив себя в машине. То есть мы знаем, для людей это не… И поэтому мы едем по дороге. Конечно, он может быть пьяный, случайно, все. Но в общем мы понимаем, что никто не садится за руль. Мы в это верим. Мы не можем гарантировать, что все люди там едут… И все правильно. И мы подчеркнули, что сила не в вере как таковой. Сила в объекте, на который человек надеется и которому доверяет. Поэтому можем сказать, что объект всегда первичен, а вера вторична. Даже самая сильная вера, самая сильная убежденность в чем-то, что не является реальностью или правдой, подведет нас. К сожалению, я знаю, что в христианстве некоторые люди призывают верить, несмотря ни на что. Веру свою строить абсолютно на неправильных основаниях. Прочитают, например, как стены Иерихонские пали. евреи пришли в обетованную землю, обошли этот город, несколько дней обходили, обошли, закричали, и стены разрушились. Бог сделал чудо. Кстати, больше они так города не завоевывали, а по-другому. И некоторые люди делают такой вывод. Если вы хотите, чтобы ваша церковь продвигалась, вы должны взять район, ходить по кругу, там, молиться, а потом вы закричите, и это произойдет. То есть, и ничего не будет. Это неправильное понимание текста. Эта вера основывалась не на реальных фактах, не на реальном Боге, не на реальных обещаниях Бога. Хорошо, давайте откроем текст. Это мы сделали такой обзор. И теперь мы посмотрим один текст, который учит о вере. Послание к евреям. Давайте тогда с 11 главы. Я хотел вам еще в 10 кое-что показать, но посмотрим с 11. Или давайте с 10, с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, веры вашей, то, на кого вы или на что вы полагаетесь в вашем спасении, которому предстоит в будущем, имеется в виду, великое воздаяние. Будет большая награда, верьте в это и укрепляйте свою веру, чтобы полагаться на это. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». То есть вы верите наперед, это еще не сейчас, и вы исполняете волю Божью и ожидаете, что вам предстоит великое воздаяние, награда. И поэтому, так как награда еще вот не рядом, не, визуально вы ее не видите, вам нужна вера, чтобы туда двигаться, вам нужно не оставлять упование, и вам нужно терпение, потому что не случилось еще то, чего бы очень хотелось. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий Иисус Христос придет и не замедлит. Праведный верою жив будет». Он на основании веры получит праведность, и он будет жить с Богом в небесах на основании веры. Или с другой стороны, жизнь христианина будет бурлить или бить ключом, если он живет верой. Если он о горнем помышляет, а не о земном. Если он доверяется тому, что Бог говорит, что неочевидно и невидимо. А если кто поколеблется, то есть он отринет веру и будет полагаться на самого себя надежного, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся, мы не сомневаемся в вере, мы стоим твердо. Мы же не из колеблющихся на погибель. Как только ты отходишь, терпишь кораблекрушение в вере, такой термин в Новом Завете есть, то тогда это погибель. Но стоим в вере к спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А вот это осуществление еще переводится реальность или действительность. Или еще переводится основание, фундамент, или так переводится уверенность, твердость, отважность. То есть вера – это есть твердость в ожидаемом, в том, что впереди. Вера – это есть убежденность, это основанность на реальности, которая впереди, или которая сейчас просто не очевидна. То есть вера – это когда я стою на действительном, на реальном. А вот это слово «ожидаемое» переводится «надеяться», «уповать», «полагаться», «рассчитывать». То есть это вот это понятие вера, что она дает опору на реальность. И дальше написано, это уверенность в невидимом. Просто когда ты уверен в том, что не можешь сейчас попробовать, но у тебя есть основание быть в этом уверенным. В ней свидетельствованы древние. Если мы посмотрим на историю великих героев духовной войны, которые описаны в Библии, мы посмотрим на их характеристики, чем они отличались. Вот сегодня мы слышали о человеке, боящемся Бога. То есть, чем он отличается? Он отличается верой. Что он делает какие-то шаги, которые просто не очевидны материально, но он на основании Слова Божьего доверяет Богу, делает шаги, и потом видит, просто сверхъестественное происходит в жизни. «Верою познаем, что веки или миры устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Почему мы считаем, что так сотворено? У нас есть Писание, оно утверждает, что Бог сотворил этот мир, а не эволюция со своим Дарвином, и поэтому мы знаем, что это Бог сделал. И мы верою это принимаем. Мы никогда не можем поставить маленький эксперимент создания микровселенной. Сказать, я вот в маленькой версии могу, Бог сильнее, он в большой сделал. Мы не можем это создать. Мы верим на основании слова. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Потому что вот отличие. Не в том, что он там животных принес, а Каин принес растения. Он верил Богу. Ею получил свидетельство, что он праведен. На основании этой веры Бог вменил ему праведность, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Он как пример для нас. Живите верой. Верою Енох, о котором написано совсем несколько слов, ходил Енох перед Богом и не стало его. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. Он не умер и ушел к Богу. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство или подтверждение, что это его характеристика, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Бог засвидетельствовал, ты угодил мне. И это значит автоматически Бог свидетельствует, ты поступил по вере, ты опирался верою на факты и так действовал. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть, если ты не веришь, что Бог есть, ты молиться не будешь, ты угождать Ему не будешь, ты не будешь жить ради Него, ты не будешь чем-то жертвовать ради Него. Ты должен верить, что Он есть. Более того, ты должен верить, какой Он есть, что те, которые следуют за Ним, Он их благословляет. Он о них заботится. Вот какой. Он не предает, извините, Он не подставляет, Он не забывает, Он не поступает несправедливо, Он щедро вознаграждает. Вот какой у Него характер, и поэтому Он есть, и вот какой Он, и поэтому я готов идти за Ним, поэтому я готов доверять Ему. Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Бог сказал ему, будет дождь. Никогда дождя не было. Что это такое, Господи, дождь? Ну, это вода с неба будет падать, и столько воды, что покроет всю землю, все горы. Для научного склада ума в то время. Что за глупость? Такого не может быть. Мир устроен не так, Ной. Ной проповедовал 100 лет. Он 100 лет строил ковчег. Лодку, когда никогда не плавал. И все смеялись над ним. Никто ему не поверил. Это неразумно. Но Ной верил. Почему? Он говорит, Бог достоин доверия. Если Бог так говорит, хотя мы никогда так не испытывали, все наши научно-исследовательские институты, они говорят, что такого никогда не происходило, это невероятно, мир так не устроен, все равно так будет, как Бог сказал. Бог больше научно-исследовательских институтов, Бог больше моего опыта, больше моей мудрости, больше советчиков, Он больше наших традиций, Он больше всего, если Он говорит, так будет. У меня когда-то на холодильнике висела такая смешная картинка, когда два пингвина пришли ловить рыбу, они в прорубь обычно ныряют и рыбу достают. И вот пингвин один стоит, смотрит на второго, а этот второй, видимо, нырнул, вынырнул, и он рыбу хотел съесть, а получилось так, что большая рыба его захватила, и так по пояс она на нем надета. И второй стоит с таким умным видом в очках, там или как, он говорит, Бог знает, что он делает. То есть нонсенс, такого никогда у пингвинов не происходит, они едят рыбу, тут какая-то рыба ест пингвина, это, ну не может такого быть. И он говорит, ну Бог знает, что он делает, для чего-то. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо и известно, благоговея, то есть он доверял Богу, он полагался на реальность Бога, он делал некоторые вещи в своей жизни. Он приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, этой верою, он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Бог пообещал, вот всю ту территорию даю тебе. Ну, приблизительно, Бог посылает вас на территорию, ну, например, Польши, Венгрии, Болгарии, Хорватии, и говорит, это территория, которая будет принадлежать тебе. Возьми детей своих, жену свою, идите. Там не будет Болгарии, Польши, там будет, какая у тебя фамилия, Иванов, там будет Ивановщина. Это будет ваша земля. И, ну, то есть вы представляете, да, насколько невероятная вещь. Как он мог поверить? Потому что он знал Бога, и он говорит, Бог знает, что он делает. При всей невероятности для моего разума, мой разум – это разум, ну, песчинки на земле, а Божий разум миры сотворил. Поэтому, конечно, я ему буду доверять. Это очень мудро доверять Богу. Это не глупо быть верующим человеком, это очень мудро. Это точно так же очень мудро не доверять бабушке, при всей ее милости, и доверять злой кассирше. Это мудро. Ты поедешь в Ровно, а не будешь стоять на перроне и ждать, когда твой поезд придет. Это мудро доверять Богу. Это мудро доверять тому, кто понимает устройство нашей души, кто ее создал, кто знает, что для нас лучше, кто устроил мир, кто знает завтрашний день нашей страны, нашего мира, или этого человека, с которым хочешь связать свою жизнь, или этой фирмы, на которую хочешь устроиться. Мы часто недовольны, потому что мы не доверяем Богу. Мы думаем, мы умнее, чем Он. Наш разум – это величина. Но это не так. Поэтому Авраам и повиновался идти в эту странную землю. И пошел, не зная, куда идет. Бог говорит, ты иди, я тебе потом объясню. Так, Господи, ну куда? Ну ты объясни. Ну ты иди. Все будет нормально. Смотри на меня, я достоин доверия? Да, Господи, все, иди. Но я обычно привык как-то наперед знать план. Я как-то хочу все-таки просчитать. Ну ты же говоришь в Библии, что нужно мудро поступать. Вот в этом случае верь мне и иди вперед. Хорошее применение для людей, которые робеют жениться. Господи, я как-то должен все просчитать, выяснить, а вдруг то, а вдруг все. Да, нужно быть мудрым, но нужно делать шаг веры. Для таких братьев скажу, что как бы вы ни исследовали и не изучили будущую спутницу жизни, она вам преподнесет сюрпризы. И вы ее увидите с другой стороны. И если не Господь руководит нами, то с сюрпризами трудно справляться. Просто настолько хорошая, настолько замечательная, и это, и то хорошо, просто переполняет душу и жить не можешь. А так держишься. «Верою обитал он на земле обетованной, обещанной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с сыном и внуком своим, сонаследниками того же обитания». Обетования. «Ибо он, вот его вера, смотрите, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». То есть он на самом деле шел в другую землю не ради города, в котором будет жить, а чтобы следовать за своим Богом в небесный город и там жить. Вот почему он жил всю жизнь в палатке, когда люди жили в цивилизации и в городах, и с водопроводами. Верою и сама Сара, будучи неплодна, не способна рожать, получила силу к принятию семени. И не по времени возраста родила, ибо знала, видите, тут даже не слово «вера» использовано, а «знала». То есть она просто знала факт определенный, которому доверяла, что верен обещавший. Если Бог это говорит, это будет только так и никак по-другому. Если вы, когда дети ваши просят вас дать вас хлеба, дадите ли вы им камня? Или если просят яйцо, посунете им змею? Нет. Вы, будучи злы, Иисус говорит, умеете даяние доброе делать. Тем более Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужды и позаботится о вас. Ни один волос с вашей головы не исчезнет, а все сочтены. Даже волосы, там, на 10 больше, на 10 меньше, многим не важно. Но Бог даже это контролирует. Какие-то там птички, которые стоят 15 копеек на рынке, даже они не погибают, даже их Бог кормит. Что же, насколько же больше о вас Он заботится, мало веры. 12 стих. «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Вот и герой веры. Вот этот Авраам, вот эта Сара, которая, когда сатана говорил, Богу нельзя верить, он вам пообещал, больше 10 лет ребенка нет, решайте проблемы своими руками, или вообще забудьте об этом всем, чего вы шляетесь по этой земле, непонятно ради чего. Бог обещал вам дать великие небеса, он же вам обещал дать ребенка. 10 лет, где ребенок? Нет ребенка. Чего вы думаете, он вам небеса даст? С какой стати? Идите, хоть поживите на земле нормально, надежно. У вас там родственники есть, у вас там дом был, там можно построить отношения, там можно самому попытаться проконтролировать жизнь. А Богу идешь, и сатана искушает, сатана атакует. Бог забыл, Бог не любит тебя, Бог не заботится. Бог не собирается так внимательно выслушивать твои молитвы. Бог не близко к тебе. Молись, не молись, он тебе отвечать не будет. Он вообще злой на тебя после того, что ты сделал. Сатана шлет все эти стрелы в наши сердца. Не напрягайся, поживи в свое удовольствие, жизнь коротка. Нормально и так сойдет. А что, молния с неба тебе бьет? Прямо ты неправильно живешь. Ну там некоторые что-то там из себя строят. Живи нормальной жизнью. И мы сдаемся, и мы поражены, и христиане лежат разбитые, и живут по плоти. По времени надо быть учителями. Они элементарные вещи не могут сложить 2 плюс 2 в христианской жизни. Потому что сатана атакует их. Они только привстают после какой-то, например, проповеди. И уже бес целится и стреляет, и они опять валятся. И так постоянно. Но это были герои, которые сказали: я верю Богу, несмотря ни на что. Я готов жить в палатке, я готов выглядеть глупо, я готов быть посмешищем для всего народа. Но я хочу сказать, что вся мудрость всего этого народа, как бы Ной мог сказать, для меня меньше значит, и моя мудрость меньше значит, чем мудрость Божья. Я ему доверяю, и поэтому я буду жить так. И даже если я до конца своих дней буду выглядеть глупым, я знаю, что в конце концов я получу обещанное, потому что верен обещавший, как никто на земле. Все они умерли в вере, не получив исполнения обетований, а только издали видели он, и они жили верой в будущее благословение. Смотрите, они жили верой, издали видели он, и радовались. Вот это люди, которые испытывают полноту жизни. Я встречусь со Христом, я забуду все горести здесь на земле. Я заболел, и, может быть, я уже не выживу, и моя семья пострадает, и мои дети пострадают, но Господь позаботится о них лучше, чем я. Хотя мой разум говорит: ну как же Он это сделает? Ну ведь сиротами очень тяжело. Бог позаботится, Он это говорит. Бог знает, почему Он дал моим детям вырастать без своего отца, если я умру. И поэтому я буду с радостью умирать. Я буду ободрять свою жену и своих детей, и своих родственников, потому что я жду будущее, я живу радостью, которая впереди. Жизнь – это секунда здесь на земле, и потом я буду вечный с Богом. Стоит отдать эту секунду тому, чтобы сказать: я верю тебе, я доверяю тебе. И поэтому я откладываю свои претензии, я откладываю свои обиды. Ты сказал: иди и служи своей жене, я пойду служить ей. Ну а как же я, Господи? А как же мои? Я вообще устал от ее претензий, я устал от этого, я устал от того, что она не понимает, как мне тяжело, я устал от того, что она обижается на пустом месте, я устал, что она делает то, что я прошу. Неважно. Ты для меня большее основание, чем все мои желания, чтобы было, как я хочу. Ты Бог, который больше меня, больше моей жизни, и ты говоришь, что ты позаботишься о моих нуждах так, как нужно. Я верю тебе, что заботишься. Значит, мне не нужно, чтобы моя жена сегодня со мной так поступила. Для меня большее благо идти за Богом, куда Он ведет, и ходить, и искать этой обетованной жизни. И это будет радовать. И тогда сатана не поразит сердце недовольством, критицизмом и конфликтом в браке. Ответной ненавистью или обидой, или раздражением, или гневом, или криком, или недовольством, или закрытостью, или отмороженностью, такой отстраненностью. Он не сможет меня поразить. Я буду здесь, и я буду служить ей, и я буду любить ее. Почему? Потому что она со мной хорошо поступила? Нет, потому что Бог. Вот что дает мне радость, вот что дает мне силы. И радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Мы здесь странники, мы не на родине. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, Родины. Я ищу Родины, я иду домой. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то они имели бы время возвратиться, но они не возвращались, потому что, 16 стих, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их. Он не стыдится их, когда говорит: это мои дети. Он говорит: это герои мои. Сатана ходит, не ангелы, является, а он говорит сатане: видел ли ты Иова, человека верного и доверяющего мне? Он верит всем своим сердцем. Ну да, 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 если мы заберем у него то, другое, да, будет он тебе поклоняться. Забери у него стада, забери у него богатство, забери у него детей. Иов говорит: да будет имя Господне прославлено. Доброе принимание Бога и злое, то есть нехорошее принимаю. Бог, несмотря на весь мой разум, сопротивляется. Слезы на моих глазах, на моих щеках, я не могу успокоиться, мои дети погибли, но я говорю: Бог достоин доверия. Да будет имя Господне прославлено, Он знает, что Он делает в моей жизни. Он знает, почему я это переживаю. Это неспроста, я не щепка, которую швыряет я сам или грехи других людей или обстоятельства. Бог ведет меня по жизни, Он держит меня за правую руку. И поэтому да будет имя Господне прославлено, со слезами на глазах. Сатана говорит: ну, конечно, конечно, но если коснуться его тела, вот тогда он тебя не прославит. И Бог говорит: хорошо, коснись его тела, но не имеешь права касаться его души. И Иов был верен до конца, не во всем, в некоторых вещах он был неверен. И Бог его научил, но он был предан Богу. И Бог смотрит на такого человека и он говорит: я не постыжусь, это мой сын. Это человек, который ценит не мои подарки ему, а меня самого, каким я есть. И, конечно, я хочу одарить его. И он был одарен, и его в начале жизни, и в конце жизни еще больше одарен. Нет проблем, этот человек не прилипает к этому богатству, не прилипает к благословениям, не живет ради этого, не защищает свою душу этими богатствами, связями и так далее, но он укоренен в Боге, он прилип к Богу и он защищен Богом. И поэтому дайте ему больше или меньше, он не будет поклоняться этому, он будет верить Богу. И поэтому Бог говорит, я не стыжусь такими. И от обратного, есть дети мои, которым мне было бы стыдно показать перед кем-то. Они мои дети, я буду о них заботиться, но сейчас они живут такой жизнью, которая стыдна, которая говорит, что Бог недостоин доверия. И в конце этой главы давайте еще посмотрим кусочек с 32 стиха. «И что еще скажу? Мне не хватит времени». Видите, я проповедую, братья и сестры, так, как Писание учит. И мне не хватает времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство. Один человек, опираясь на веру, Бог приносил победу над царствами. Творили правду или праведность, получали обетование, заграждали уста львам верою. Даниила сбросили в ров, и он говорит, львы, которые голодные, которые сжирали просто тех, кого туда бросали, он говорит, мой Бог силен закрыть им пасть. И он спокойно с ними спал. Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки, целые армии чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождение, чтобы получить лучшее воскресение. Они умерли, чтобы ожить в воскресении, в новой жизни с Богом. Сегодня, буквально на этой неделе, один брат, которого я близко не знал, но имел возможность общаться с ним в Америке, когда я приезжал, познакомился на конференции. Дедушка за 80 лет, который в один год его вывезли родители из Беларуси. Он вырос в Америке, но служил нам с вами. Мы стоим на его плечах. Во время Советского Союза, через Трансмировое радио и так далее, через все эти... вещал Божье Слово сюда, в Советский Союз. Он приехал на миссию, по-моему, 85 лет, ему 28 года рождения. Приехал сюда на миссию, был под Киевом в Ирпене. Что-то случилось, он упал, ударился головой. Вот везли в больницу, он впал в кому и он умер. Он не получил каких-то видимых, может быть, достижений или плодов своего служения здесь в Украине в этот раз, но он получил лучшее воскресение. Я уверен, Бог смотрит на него и не стыдится называть его своим сыном. Он вошел в небеса беспрепятственно, как написано, чтобы нам открылся беспрепятственный вход в небеса, без стыда, чтобы мы вошли, как те, которые следовали за Христом. Я не знаю, где будут хоронить его здесь или отвезут в Америку. Его сын вылетел из Америки, когда он еще был в коме. Но это лучшая жизнь. Хотя он мог бы где-нибудь во Флориде нежиться на солнышке, как имеют право делать пенсионеры, как они думают. Но он был здесь для того, чтобы служить, проповедовать истину. Я хотел бы так умереть. Я желал бы вам всем умереть именно так. Служа Богу до последнего вздоха, и, может быть, умереть кажется такой странной смертью. Не от болезни, просто оступился, ударился и умер. Но Бог знает, что Он делает. Слава Ему за это. Поэтому другие испытали поругание на основании своей веры, были поруганы, и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, убиты. Ужасная смерть. Перепиливаемы были. И так умерли. Подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях, то есть в тряпье, и козьих кожах, которые раздражают все тело, терпя недостатки, скорби, озлобления против них. Те, которых весь мир не был достоин, герои Божии, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. У них было сила в их сердце, Бог, на которого они полагались. И они были готовы пожертвовать всеми преимуществами цивилизации, богатства и материализма, и считали для себя большим богатством жить ради Бога своего. Они дрожали не за себя любимого, Не за свою фазендочку, не за свою квартирку, не за свои ремонты, не за свою карьеру, не за свой семейный уют. Они жили для Бога. И иногда это выглядело, эта вера вела их в узы, в темницы и под пилы ложила. Но вот они герои. Вот они люди, которые жили верой. Вот они люди, которые жили радостью. Вот люди, которые преисполнены. Вот ученики Иисуса Христа, которым он говорит, кто не возьмет крест и идет за мной, не достоин быть моим учеником. Хочешь быть достойным учеником Христа, неси крест. И одного этот крест приведет к тому, что он победит царство и заградит уста львам, а другие под пилы лягут. Но это стоящая жизнь. Бог смотрит на этих людей, они сегодня на земле, и он гордится ими. Он их не стыдится. Он их выставляет вперед и говорит, смотрите все, вот как этот человек любит меня, вот как он ценит меня, вот как он видит точно реальность, что Бог действительно такой, за которым стоит идти. Друзья мои, когда я смотрю на жизнь людей, которые не знают Бога, или которые знают Бога, но не живут им очень низменная жизнь. Нормальная. Но я не хочу такой жизнью жить. Я хочу жить в приключении, я хочу жить великой жизнью. Я хочу так бежать, чтобы достичь Христа, как Он достиг меня. Мне недостаточно на сериале сидеть и дрожать вокруг своего ребеночка или обеспечивать ремонт в своей квартире или свое хобби. Мне этого недостаточно. И никому из нас этого недостаточно. Наши души созданы для великого, для вечного. Поэтому написано, Бог вечность поместил в наши сердца. Все, что не вечное, не столь великое, не грандиозное, недостаточно для нас. Рано или поздно мы будем разочарованы в этом. Как минимум, когда мы станем перед Богом и поймем, мы прожили ради пустого. Мы всю жизнь так и жили, как дети, которые пасочками игрались. Мы так никогда и не вышли из своей песочницы, чтобы взяться за дело Божие. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти засвидетельствованы в вере. Не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они умерли, чтобы мы с вами жили, и они вместе с нами получили те благословения. И они счастливо умерли. Это вера, это сила, это опора на объект, который самый реальный, самый надежный, и нет лучшей жизни, чем это. Вера – это уверенность в факте невидимом, и это подчинение этому факту. Это не просто согласие, это подчинение своим сердцем этому. Это быть руководимым этим. Это иметь эту ценность, которая направляет тебя в жизни. И вот тогда, когда сатана натягивает опять лук свой, чтобы в мерзость нас превращать, в грязь, мы выставляем щит веры. И он, скуля, убегает в сторону. Противостаньте сатане, убежит от вас. Не потому, что мы великие, а потому, что мы верим, что за нами стоит великий Бог. Он видит великого Бога, и он убегает от нас. Хотя, может быть, наша физическая жизнь выглядит так, что мы под пилами лежим в этот момент. Но это истинная победа. И как бы хорошо было бы, если бы мы все были людьми веры, которые могут делать шаг из своей песочницы, делать рискованный ход и применять это в своей жизни. Пусть Бог благословит вас. Я очень сожалею, мне не хватило времени поговорить подробнее о том, какие атаки сатаны отражает вера. Щит веры в конфликте как действует. Во что нужно верить, что атакует меня. Это то, что у меня было на этой неделе. Когда кажется, что Бог оставил, какие стрелы и какая истина, во что мне верить. Когда кажется, что Бог не прощает и не принимает, во что нужно верить, как поднять щит веры. Когда страхи в поиске, на пути поиска спутника жизни. Когда страхи о старости, когда страхи о здоровье, когда чувство несправедливости, боль, обида. Как поднять щит веры для того, чтобы противостать. Андрей спросил, почему так происходит, что мы можем знать достаточно фактов, на которые люди, которые мы прочитали, полагались и так жили, и в нашей жизни нам трудно на это положиться. Правильно я говорю? Почему возникает такая пропасть между знаниями, в принципе, в которые мы верим, не просто знания, и вот этим реальным полагательством, да, на них, на эти факты в своей жизни, то есть как жить верой вот в эти сложные вещи. Я за 5 минут не смогу ответить, и я уже задержал проповедь. Но это пусть это будет всем нам к размышлению, я помолитесь, может быть, я тогда следующую проповедь приготовлю, попытаюсь ответить на этот вопрос. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за это время поклонения Тебе. Благодарим за удивительное слово, которое ведет нас к высотам, Господи. Наши души нуждаются в высоте. Наши души нуждаются в великом, в вечном, в славном. И мы соприкасаемся с этим, Господи. Ты как питаешь душу нашу, наполняешь нашу душу великим. И нам так хорошо, Господи, просто быть у ног Твоих, слушать слова Твои и размышлять над ними. Господи, я благодарю Тебя за вопрос, который Андрей задал. И я надеюсь, что у многих подобные вопросы или размышления в сердце, что мы можем быть честными. Мы хотим так жить, Господи. Андрей хочет так жить, как он спрашивает. Есть вопросы, и у нас у всех есть эти вопросы. Я благодарю Тебя, Господь, что мы в нашей церкви можем говорить об этих вопросах, можем быть честными, что мы не довольствуемся поверхностным согласием. Мы хотим так жить, Господь. Мы хотим, чтобы Ты действительно до глубины нашей души видел это в нас и радовался о нас. И я молю Тебя, Господь, благослови, пожалуйста, всех нас, чтобы в духовных битвах эти стрелы, которые сильно ранят нас, чтобы мы могли противоставить им щит веры, который может угасить все раскаленные стрелы сатаны. Благослови нас в этом расти, Господь. И я хочу помолиться еще Тебе, Отец, за семью этого пастора, о котором я говорил. Пожалуйста, укрепи их сейчас. Они сейчас проходят тяжелейший период в своей жизни, Господь. Восставь их. Написано, праведники 7 раз падают, но поднимаются. Подними этого брата, подними его жену, Господь, укрепи. Исцели до глубины души его. Очисть его от того, на чем сыграл сатана и поразил его. И я молю, Господь, если здесь есть люди, которые тоже заминированы, и, может быть, этот Бетфордов шнур уже горит, и он догорит, и взорвется в их сердце, и произойдет сильное падение. Господи, пожалуйста, обрежь этот шнур, очисть, разминируй. Благослови этих людей, Господи. Дай им бежать к Тебе и знать, что Ты за них, несмотря на все падения, на все грехи. Они не могут быть больше, чем жертва Твоего Сына. Они не могут быть больше, чем вся кровь, пролитая на Голгофе. Поэтому они не могут быть препятствием, чтобы прийти за спасением и за помощью к Тебе. И, Господи, я молюсь Тебе за семью этого брата из Америки, который умер на этой неделе. Утеши их. Дай им взирать на небесное, дай им радоваться, что их муж и папа сейчас с Тобой в торжестве, в радости, в веселье. Он сейчас юн и силен. И молю Тебя, Господь, дай всем нам благодати так жить, как он жил, и так умирать, как он умирал. И дай такой благодати нашим детям. Пусть это больно, но это стоящая жизнь. Аминь.